В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню». В цикле «Приближение к Афону» продолжение беседы Александра Никифоровой с сербским философом, переводчиком и публицистом Павле Раком. В рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о романе Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». И в завершении нашей передачи «Литературная страница». Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Преподобный Иоанн Лествичник. О безумной гордости. 14. Один премудрый старец духовно увещевал гордящегося брата, но сей, ослепленный, сказал ему: «Прости меня, отче, я не горд». Мудрый же старец возразил: «Чем же ты, сын мой, яснее можешь доказать, что ты горд, как не тем, что говоришь, я не горд?» 15. Таковым весьма полезно повиновение, жестокое и презренное жительство и чтение о сверхъестественных подвигах святых отцов. Может быть, хотя через это сии недугающие получат малую надежду ко спасению. 16. Стыдно тщеславиться чужими украшениями, и крайнее безумие гордиться Божиими дарованиями. Превозносись только теми добродетелями, которые ты совершил прежде рождения твоего, а те, которые ты исполнил после рождения, даровал тебе Бог,
как и самые рождения.
Какие ты исправлял добродетели без помощи ума, не только и твои, потому что Бог даровал тебе и самый ум. Какие подвиги показал ты без тела, те только и относи к твоему тщанию, ибо и тело не твое, а творение Божие. 17. Не уповай на себя, пока не услышишь последнего тебе изречения, памятуя, что и без брачных одежд, возлежащий уже на брачной вечере, был связан по рукам и ногам и ввержен во тьму кромешную. Евангелие от Матфея, 22 глава, 13 стих. 18. Не возвышай вы, перстный, ибо многие, будучи святы и невещественны, были свержены с неба. 19. Когда без гордости утвердится в своих служителях, тогда, являясь им во сне или наяву, в образе святого ангела или мученика, преподает им откровение таинств и как бы дары дарований, чтобы сии, окаянные, прельстившись, совершенно лишились ума. 20. Если бы мы и бесчисленные смерти за Христа претерпели, то и тогда не исполнили бы должного, ибо иное есть кровь Бога, а иное — кровь рабов, по достоинству, а не по существу. 21. Если не перестанем сами себя испытывать и сравнивать житие наше с житием прежде нас бывших, святых отцев и светил, то найдем, что мы еще и не вступали на путь истинного подвижничества, ни обета своего как должно не исполнили, но пребываем еще в мирском устроении. 22. Монах, собственно, есть тот, кто имеет невозносящееся око души и недвижимое чувство тела. 23. Монах есть тот, кто невидимых супостатов, даже и когда они бежали от него, призывает на брань и раздражает, как зверей. 24. Монах есть тот, кто находится в непрерывном восхищении ума к Богу и спасительной печали. 25. Монах есть тот, кто имеет такой навык добродетели, какой другие к страстям. 26. Монах есть непрестанный свет в очах сердца. 27. Монах есть бездна смирения, в которую он не зринул и в которую потопил всякого злого духа. 28. От гордости происходит забвение согрешений, а память о них есть ходатай смиренно-мудрия. 29. Гордость есть крайнее убожество души, которая, мечтая о себе, что богата, и, находясь во тьме, думает, что она во свете. 30. Сия скверная страсть не только не дает нам преуспевать, но и с высоты низвергает. 31. Гордый подобен яблоку, внутри сгнившему, а снаружи — блестящему красотою. 32. Гордый монах не имеет нужды в бесе. Он сам сделался для себя бесом и супостатом. 33. Тьма чужда света, и гордый чужд всякой добродетели. 34. В сердцах гордых рождаются хульные слова, а в душах смиренных — небесные видения. 35. Тать не любит солнца, гордый же уничижает кротких. 36. Не знаю, как это бывает, что многие из гордых, не зная самих себя, думают, что они достигли бесстрастия и уже при исходе сего мира усматривают свое убожество. 37. Кто пленен гордостью, тому нужна помощь самого Бога, ибо суетно для такого спасение человеческое. 38. Некогда я уловил сию безумную прелестницу в сердце моем, внесенную вонное
на раменах ее матери, тщеславие.
Связав обеих узами послушания и бив их бичом смирения, я понуждал их сказать мне, как они вошли в мою душу. Наконец, под ударами они говорили: «Мы не имеем ни начала, ни рождения, ибо мы сами начальницы и родительницы всех страстей. Немало ратует против нас сокрушение сердца, рождаемое от повиновения. Быть кому-нибудь подчиненными мы не терпим. Посему-то мы и на небе, пожелав начальствовать, отступили оттуда. Кратко сказать, мы родительницы всего противного смиренно-мудрию, а что оному споспешествует, то нам сопротивляется. Впрочем, если мы и на небесах явились в такой силе, то куда ты убежишь от лица нашего? Мы весьма часто следуем за терпением поруганий, за исправлением послушания и безгневия, непомятозлобия и служения ближним. Наши исчадия — суть падения мужей духовных, гнев, клевета, досада, раздражительность, вопль, хула, лицемерие, ненависть, зависть, прикословие, своенравие, непокорство. Есть только одно, чему мы не имеем силы противиться. Будучи сильно тобой биемы, мы и сие тебе скажем. Если будешь искренне укорять себя пред Господом, то презришь нас, как паутину. Ты видишь, — говорила гордость, — что конь, на котором я еду, есть тщеславие. Преподобные же смирение и самоукорение посмеются коню и всаднику его, и со сладостью воспоют победную оную песнь. Поим, Господи, славно бы прославяся, коня и всадника верь же в море и в бездну смирения.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
Приближение к Афону. Цикл бесед о святой горе Афон сербского философа, переводчика и публициста Павле Рака.
Это русский Никодим, один из последних тех дореволюционных русских, которые на Кароле жили. Вот он умер в 84-м. Перед смертью уже больной, и на этой фотографии он уже видно, немощен такой. Лежал большей частью, но принимал гостей. Сказал, что вот видите, я здесь лежу такой немощный. Когда-то, говорит, я был очень крепким человеком, все мог. И много читал, да и знал много, говорит, а сейчас ничего не знаю. Господь все взял, все слова, даже молитвы взял. Кроме одного, одной маленькой, говорит, молитвы. Господи Иисусе, Сына Божий, помилуй меня. Вот только это я помню, все остальное забыл. Существует брошюрка, где описано именно как в Иисусовой молитве подвязались отец Никодим и его старец. Там искушения, которые приходили, это интересное такое свидетельство о том, как в 30-40-е годы в русской среде проходила Иисусова молитва. К этому отцу Никодиму приходил маленький бывший псково-печорский монах, зовут Йона, да. Йона такой полный благовения, я с ним познакомился 2-3 раза, я видал его на престольных праздниках в разных монастырях. Особенно запомнилось вот в Иверском монастыре. После литургии идут с иконой от монастыря к месту, где Иверска найдена в свое время, там это где-то 300-400 метров от монастыря у моря. И потом обходят еще другие кельи, и тогда люди меняются все время, кто придерживает икону. И я заметил, что отец Иона умудрялся почти все время держать икону. Другие менялись, он кому-то уступал место, но несколько секунд потом он уже там был, и он уже держал икону. И вот однажды я шел от старого Русика в сторону Панфилеонского монастыря, и по дороге увидел, что одна тропинка поворачивает влево, и любопытный такой тоже повернул, что там будет. И там после километра приблизительно, там одна келья была, улей и монах, который в этой маске пчелами занимался. Но когда он поднял маску, я видел, что это отец Йона. Он говорит: «Ох, хорошо, что ты пришел». Я говорю: «Ну, простите, наверное, вам здесь привычно одному быть». «Да нет», говорит, «убивают здесь люди». Говорит: «Вот год тому назад один полицейский зашел», говорит. «Чего-то», говорит, «он ходил, по грибы искал, что ли, и зашел». И оставил он меня эту ночь на келье, говорит: «Вдвоем лучше, можем хорошо акафист почитать». Этим образом, чтобы как-то антифон, да. Это мне так хочется, а живу один, не могу. И потом на утро: «Подожди, пообедаем, потом пойдешь дальше». И сварил он там кастрюлю большой чечевицы. А потом замялся, что идет туда-сюда, немножко так-то смущенный. И, наконец, мне говорит: «Знаешь что?» Говорит: «У меня здесь тарелок нет». Но мы, когда жили там в деревне, говорит, все из одной кастрюли ели. «Если ты можешь так, то будем кушать вместе из кастрюли. А если не можешь, говорит, а ты сначала поешь, потом я буду», говорит. Но я ответил, что там, где я был послушником в Каракальском монастыре, вообще всю пищу, которая оставалась на тарелках, собирали и потом подавали опять. Значит, мы вообще друг друга не гнушались, а так, такое отношение между братьями. А как он это услышал, обрадовался, и вот поставил эту кастрюлю, мы едим так. Очень хорошо отзывался именно этому отцу Никодиму, хотя вот отец Никодим, он принадлежал зарубежной церкви, которая уже тогда на Афоне имела полные такие отличия зилотской группировки, которая с Пантелеймоновым монастырем не хочет литургического общения никакого. Но говорит, что очень охотно давал наставления о Иисусовой молитве и даже какие-то тетрадки он ему дал, так у Йони эти тетрадки о Иисусовой молитве бывали. Интересные вещи, именно таких тетрадок потом по разным уже заброшенным кельям я находил. И они более или менее повторяют, центральная часть тетрадки всегда одинаковая, но там варианты бывают разные. И видно, что это переписывалось тщательно из какого-то источника, скорее всего, с конца XIX века, но люди добавляли собственный опыт. Жалко, что многое этого утрачено. Я сколько мог, я это насобирал. И в те времена наши славянские монастыри были очень неорганизованы. Библиотечное дело плохо стояло. Сейчас в Хиландоре гораздо лучше, наверное, и в Пантелеймоне тоже. Но тогда так тщательно к этому относились, насколько я знал, только в Симонопетре. И вот я туда и отнес. Дело в том, что если я что-то такого материала тогда оставлял в календаре, больше я это не увидел, и никто другой не увидел. Такой беспорядок был, неорганизованность. Сейчас, может быть, лучше, да. А в Симонопетре, пожалуй, там сразу было определенное место для этого. В следующий раз, когда я хотел это прочесть, использовать, заниматься, пожалуйста, в течение 10 минут я это получал. Они вообще не держат это для себя, они дают человеку поработать и использовать. Поэтому не жалею и на сегодняшний день, хотя это и русские тетрадки, что они там. Кто захочет, их может там найти. Я постараюсь вот одну такую рукопись, которая уже немножко обработана, публиковать. Вот это, ну, как пример такого афонского отношения к Иисусовой молитве. Это, скорее всего, конец 19-го, начало 20-го. Там видно, между прочим, и вся эта проблематика, которая потом вспыхнула в связи с почитанием имена Божия и так далее. В тетрадках есть некоторые оттенки, которые говорят о том, что эта проблематика была очень актуальна.
Yeah.
скажем, мой знакомый Румин Мелхиседек, я очень люблю всегда конкретно случай такой, который я сам знаю, не с чужих слов. А вот однажды я был у него во время Великого Поста. В его домик такой, что два этажа, но в каждом этаже вот такая комнатка. И они между собой, эти комнаты, не связаны, а на этаж можно идти по лестнице, которая снаружи. И так он жил в своей комнате, я в своей. Великий пост кушаем раз в день. И мы раз в день собирали какие-то травы там, поели вместе и разошлись опять. Однажды, после трех таких недель, именно когда ели, раздался стук. Он поставил железку на метров 100-150 от кельи, и там было написано на нескольких языках «постучите здесь». Раздается стук, и я увидел его лицо, просто исказилось. Он понял, что сейчас кто-то придет. А мы уже три недели там сидели, никого не было, конечно. И я понял, что на самом деле и мое присутствие, оно мешающее. Но там случай был такой, тоже интересно. Так что это сейчас дегрессия будет. Приходит молодой человек, греческий офицер, приносит полный рюкзак всякого постного и большая благодарность отцу Мелхиседеку за что и как рассказывает этот офицер, что несколько месяцев тому назад он приехал на Афон, чтобы помолиться за свою маму, которая в больнице в Салониках лежала, насмерть больна. И он настолько был грустен, безнадежного совета. По Афоне походили немножко, но даже сил не было, чтобы он где-то в монастыре простоял всю службу и там просил молиться за маму. А вот пошел к старцу Паисию и там просил молитв. И вот еще и на корабле к нему как-то подошел, видя его такого грустного, Мелхиседек, который именно тогда выходил своим рукоделием. Он раз в год в то время выходил. Ну, завязался такой разговор, и этот офицер Мелхиседека тоже просил помолиться о маме. Через два дня он уже был в Салониках, пошел в больницу, а тут врачи говорят: «Ваша мама чудом каким-то, вот она себя хорошо чувствует» и так далее. И мама тоже рассказывает, говорит, облегчало среди ночи. Она проснулась, говорит, ну, что это значит, я не знаю, но как проснулась возле постели два монаха, один старенький и один молодой. Тогда Мелхиседек был еще относительно молодой, где-то 35 лет, да. И говорит, ничего, они потом исчезли, но это хорошее состояние, так как появилось, так и осталось. И она выздоровела. Это было потом еще несколько месяцев, когда он пришел и это рассказывает. А Мелхиседек так засмущался и в мою сторону так посмотрел, говорит, ну видишь, говорит, что значит молитва. Не то, чтобы там, не знаю, какая молитва, а прокрутил пару раз щетку и все. После этого все-таки на следующий день мы договорились, и я из этого домика спустился 600 метров ниже, в пещеру, где теремок там был, потому что понял, все-таки настоящий отшельник, он любит одиночество. И все остальное для него жертвой является. Жертву, которую он приносит, но как не ровща, да. Но все равно в тот момент, как там послушался этот стук, я видел в лице, что это в тот момент ему было неприятно. Кто бы то ни приходил, все равно это нежелательно. Но Мельхиседек мне говорил, что большинство монахов на самом деле не выдерживают такого одиночества и сами потом через некоторое время желают посетителей. И это тогда дело не настоящее. Потому что когда чувствуешь дискомфорт от того, что ты одинок, тогда ты не отшельник. Естественно, для отшельника, что когда ты один, чувствуешь себя именно сам... То самое, что и надо, и всякое посещение тебя тогда смущает. У тебя, если достаточно сил, то смущает не слишком много, но смущает. Вот у его правила такое, он тогда был. Потом был период, когда он хотел вернуться в Румынию, а сейчас понял, что это бесполезно, и вернулся на Афон, и мне вот 2 месяца назад, когда я там был, ну, он сказал, все, говорит, возвращаемся на то правило, которое знаешь из пред 15 лет. А это вот как? Он говорит, что живя там на Афоне, вокруг природа очень много дает. Поэтому работать, чтобы заработать на пищу, достаточно, говорит, ну, 2-3 недели в год. Он вязал четки, крестики и такое рукоделие продавал монастырским лавкам или уже в Салониках церковным лавкам. И когда это он продавал, выходил, значит, в основном раз в год, ну, может быть, 2. Тогда закупал то, что может долго держаться, мука, масло, это оливковое, чечевицу, фасоль, и эти продукты, значит, привозил к себе и наглухо закрывался и дальше. Значит, тогда, когда он работает, естественно, идет Иисусова молитва. И остальное время для молитвы вполне свободно. Никто ничего не мешает ему. Если он работал больше, чем ему было нужно на пропитание, он покупал книги. И у Мельхиседека действительно очень много книг там, святоотеческих и богословских. И ему это время нужно было именно, чтобы заниматься этим чтением. Так что вот отшельник, он монах, который освободил себя для настоящего в своей жизни.
Подошла к концу 3-я передача из цикла «Приближение к Афону». О своих встречах со святогорскими подвижниками рассказывал сербский философ и публицист Павле Рак. В музыкальном оформлении передачи были использованы фрагменты панегира в Хиландарском монастыре, записанные в 1999 году. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В эфире третья передача, посвященная роману Достоевского «Преступление и наказание». Помощь отчасти раскаявшемуся Раскольникову приходит оттуда, откуда он не ожидал. От падшей девушки и от следователя, ведущего дело об убийстве, которое он совершил. Вехи спасения, заключающиеся в словах Евангелия, установит для него проститутка Соня Мармеладова. А смысл божественного промысла, который уже присутствует в жизни, судьбе и даже в преступлении Раскольникова, и должен присутствовать и в наказании, разъяснит основательно вникнувший во все мотивировки его преступления следователь Порфирий Петрович. На этом стоит остановиться. Ошибка Раскольникова, как уже отчасти говорилось, в том, что он, отделившись от людей, мнит, что вместе с тем он ушел и от Бога. Это диктует целый ряд быстро перемежающихся эскапад, и не только религиозного характера, которым он шокирует окружающих. Больше всего, конечно, верующую Соню, которая неоднократно высказывает сомнения в существовании божественного промысла, как основной довод, приводя страшную судьбу ее близких. Спившегося отца, сошедшую с ума мачеху, младшую сестру, которую после смерти родителей, скорее всего, ждет Сонина участь, что вызывает отчаянное сопротивление собеседницы.
«Нет-нет, не может быть, нет!» Как отчаянная, громко вскрикнула Соня, как будто ее вдруг ножом ранили. «Бог, Бог такого ужаса не допустит!» «Других допускает же!» «Нет-нет, ее Бог защитит, Бог!» — повторяла она, не помня себя. «Да может, и Бога-то совсем нет!» — с каким-то даже злорадством ответил Раскольников, засмеялся и посмотрел на нее. Лицо Сони вдруг страшно изменилось. По нем пробежали судороги. С невыразимым укором взглянула она на него, хотела что-то сказать, но ничего не смогла выговорить. И только вдруг горько-горько зарыдала, закрыв руками лицо.
Все это очень в духе Раскольникова. Но далее следует нечто неожиданное, требующее комментария. Цитирую. Он взял ее обеими руками за плечи и прямо посмотрел в ее плачущее лицо. Взгляд его был сухой, воспаленный, острый. Губы его сильно вздрагивали. Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу. Соня в ужасе от него отшатнулась, как от сумасшедшего. И действительно, он смотрел, как совсем сумасшедший. Что вы это? Передо мной?» Пробормотала она, побледнев, и больно-больно сжало вдруг ей сердце. Он тотчас же встал. «Я не тебе поклонился. Я всему страданию человеческому поклонился». Как-то дико произнес он. Конец цитаты. Поступок Раскольникова, на первый взгляд, очень человечный и благородный. Но так ли это? Ведь кланяется Раскольников не столько Соне, сколько всему страданию человеческому, включая суда, и, может быть, даже в первую очередь, свое собственное страдание, которое он воспринимает как отличное от других страдания несостоявшегося сверхчеловека. Так что Соня, в рассуждениях о которой далее он доходит до того, что саму ее религиозность склонен расценивать как помешательство, для него до поры до времени только некая одушевленная проекция его самого.
«Разве она в здравом рассудке? Разве можно так говорить, как она? Что она уж не чудо ли ждет? И, наверное, так. Разве все это не признаки помешательства?» Он с упорством остановился на этой мысли. Этот исход ему даже более нравился, чем всякий другой. Он начал пристально всматриваться в нее. «Так ты очень молишься Богу-то, Соня?» — спросил он ее. «Что ж бы я без Бога-то была?» — быстро, энергически прошептала она, мельком вскинув на него вдруг засверкавшие глаза и крепко стиснула рукой его руку. «Ну, так оно и есть», — подумал он. «А тебе Бог что за это делает?» — спросил он, выпытывая далее. Соня долго молчала, как бы не могла отвечать. Слабенькая грудь ее вся колыхалась от волнения. «Молчите, не спрашивайте, вы не стоите!» — вскрикнула она вдруг, строго и гневно смотря на него. «Так и есть, так и есть», — повторял он настойчиво про себя. «Все делает», — быстро прошептала она, опять потупившись. «Вот исход, вот и объяснение исхода», — решил он про себя с жадным любопытством, рассматривая ее.
«Чем дальше, тем больше», — цитирую, — «все у Сони становилось для него как-то страннее и чудеснее с каждой минутой». Конец цитаты. Поэтому и говорит он ей после чтения Евангелия о воскресении Лазаря. Цитирую. «Пойдем вместе. Мы вместе прокляты, вместе пойдем». Глаза его сверкали. «Как полуумный», — подумала в свою очередь Соня. Она смотрела на него и ничего не понимала. Она понимала только, что он ужасно, бесконечно несчастен. Конец цитаты. В гордыне зовет за собой Соню Раскольников, мня себя ведущим, а ее ведомой, тогда как на самом деле все наоборот. Именно с этого разговора начнется невидимая борьба между демоническим, терзающим душу Раскольникова, и Сониным смирением, развившей в ней человеческое до размеров чуть ли не святого. Борьба, которая закончится посрамлением Раскольникова, но посрамлением, которое приведет его к преображению. Не случайно именно по ее указанию пойдет он потом на перекресток, чтобы просить прощения у всего мира. Послушание, которое он так и не сумеет довести до конца. Ибо на подобные действия Раскольникова все еще вдохновляет не внутреннее смирение, а всего лишь сладость, доставляемая осознанием собственного унижения, дополняемого унижением других. «Страдай и ты, мне легче будет», — говорит он, сделав признание в убийстве. К Соне он поначалу и приходит, и не случайно после Лужинского обвинения ее в воровстве. Но этот разговор разворачивает его в совсем неожиданную сторону. На его казуистические экивоки насчет счастья человечества за счет разрешения себе пролитой крови какого-нибудь мерзавца, хоть того же обидевшего ее Лужина, Соня отвечает просто и исчерпывающе. «Да ведь я Божьего промысла знать не могу». Причем с весьма существенным дополнением. «И к чему вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать? К чему такие пустые вопросы? Как может случиться, чтобы это от моего решения зависело? И кто меня тут судьей поставил? Кому жить, кому не жить?» Что вызывает недовольную реакцию собеседника. «Уж как промысел Божий вмешается, так уж тут ничего не поделаешь», — угрюмо проворчал Раскольников. Но далее...
«Говорите лучше прямо, чего вам надобно?» — вскричала с страданием Соня. «Неужели вы только за тем, чтобы мучить, пришли?» Она не выдержала и вдруг горько заплакала. В мрачной тоске смотрел он на нее. «А ведь ты права, Соня!» — тихо проговорил он наконец. Он вдруг переменился. Выделанно нахальный и бессильно вызывающий тон его исчез. Даже голос его вдруг ослабел. Эта минута была ужасно похожа в его ощущении на ту, когда он стоял за старухой, уже высвободив из петли топор, и чувствовал, что уже ни мгновения нельзя было терять более.
И хотя Раскольников все-таки сознается Соне в убийстве старухи, ее сестры и Елизаветы, но, читаем мы, он совсем, совсем не так думал открыть ей. Но вышло так. Конец цитаты. То есть... Хотел открыться гордо, вызывающе, а вышло робко и смиренно. Затем, после крика Сони «Что вы это над собой сделали?» и последующего вслед за этим плача, цитирую, давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло в его душу и разом размягчило ее. Он не сопротивлялся ему. Две слезы выкатились из его глаз и повисли на ресницах. «Так не оставишь меня, Соня?» говорил он, чуть не с надеждой, смотря на нее. «Нет, нет, никогда и нигде!» — вскрикнула Соня. «Вместе, вместе!» — повторяла она, как бы в забытии, и вновь обнимала его. «На каторгу с тобой вместе пойду!» Его как будто вдруг передернуло. Прежняя, ненавистная и почти надменная улыбка выдавилась на губах его. «Я, Соня, еще на каторгу-то, может, и не хочу идти!» — сказал он. Конец цитаты. Далее следует длинная и путанная исповедь Раскольникова. И все о том же. Что, если бы на моем месте очутился Наполеон? Уж он точно смог бы. И так далее. Характерно, однако, что в этой исповеди не упоминается ни старуха, ни ее сестра, ни подробности убийства. Как будто бы убийство совершилось вовсе не им и как бы даже на пустом месте. В чем я виноват перед ними? Зачем пойду? Может, я еще человек, а не вошь? И поторопился себя осудить. Я еще поборюсь, бормочет он, не обращая внимания на слова Сони. От Бога вы отошли, и вас Бог поразил. Дьяволу предал. И вроде бы забыв, что из ведущего он превратился в ведомого.
«Но что теперь делать? Говори!» — спросил он вдруг, подняв голову и с безобразно искаженным от отчаяния лицом, смотря на нее. «Что делать?» — воскликнула она, вдруг вскочив с места, и глаза ее, доселе полные слез, вдруг засверкали. «Встань!» Она схватила его за плечо. Он приподнялся, смотря на нее в изумлении. «Поди сейчас же, сию минуту, встань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем вслух, я убил. Тогда Бог опять тебе жизни пошлет. Пойдешь? Пойдешь?» — спрашивала она его, вся дрожа, схватив его за обе руки, крепко стиснув их в своих руках и смотря на него огневым взглядом.
Соня дает ему этот совет, исходя, так сказать, из своих личных потенций и навряд ли осознавая, под силу ли это ее визави. Но подобный совет дает раскольнику и проницательный, глубоко изучивший и исчерпывающе понимающий и его, и ему подобных, и поэтому исходящий как раз из реальных его возможностей, следователь Порфирий Петрович, давно вычисливший его как убийцу и самолично пришедший к нему домой, чтобы убедить сделать явку с повинной. «Тут дело фантастическое, мрачное, — говорит он, — дело современное, нашего времени случай, когда помутилось сердце человеческое, когда цитируется фраза, что кровь освежает. Тут книжные мечты-с, тут теоретически раздраженное сердце. Тут видна решимость на первый шаг, но решимость особого рода. Решился, да как с горы упал или с колокольни слетел. Да и на преступление словно не своими ногами пришел. Дверь за собой забыл притворить, а убил. Двоих убил, по теории. Мало было ему, что муку вынес, когда за дверью сидел, а в двери ломились и колокольчик звонил. Нет, он потом уж на пустую квартиру, в полубреду, припомнить этот колокольчик идет. Холоду спинного опять испытать потребовалось. Конец цитаты. Продолжение этой сцены с необходимыми, естественно, купюрами мне хотелось бы привести по тексту Достоевского.
«Эй, жизнью не брезгайте!» — горячо и как бы невольно воскликнул Порфирий. «Много ее впереди еще будет». «Чего впереди много будет? Жизни?» «Вы что за пророк? Много ли знаете? Ищите и обрящите. Вас, может, Бог на этом и ждал. Да и не навек она, цепь-то. Да много ли вы еще и жили-то? Теорию выдумал, да и стыдно стало, что сорвалось, что очень неоригинально вышло. Вышло-то подло, это правда. Да вы-то все-таки не безнадежный подлец. Я ведь вас за кого почитаю? Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смотреть на мучителей, если только веру или Бога найдет. Ну и найдите, и будете жить. Страдание тоже дело хорошее. Пострадайте. Знаю, что не веруется. А вы лукаво не мудрствуйте. Отдайтесь жизни прямо, не рассуждая. Не беспокойтесь. Прямо на берег вынесет и на ноги поставит. На какой берег? А я почем знаю? Я только верую, что вам еще много нужно жить. Еще хорошо, что вы старушонку только убили. А вы, думай, вы другую теорию. Так, пожалуй, еще и в 100 миллионов безобразнее дело бы сделали. Еще Бога, может, надо благодарить. Может, вас Бог для чего и бережет. А вы великое сердце имейте, да поменьше бойтесь. Великого предстоящего исполнения-то струсили? Нет. Тут уж стыдно трусить. коли сделали такой шаг, так уж крепитесь. Тут уж справедливость. Вот исполните-ка, что требует справедливость. Знаю, что не веруете, а ей-богу, жизнь вынесет. Самому после слюбится. Вам Бог жизнь приготовил. Ну что ж, вы в другой разряд людей перейдете? Не комфорта же жалеть с вашим-то сердцем? А ну, как я убегу? Как-то странно усмехаясь, спросил Раскольников. Нет, не убежите. Вы ведь вашей теории уж больше не верите. С чего же вы убежите? Убежите и сами воротитесь. Без нас вам нельзя обойтись. А засади я вас за тюремный-то замок, ну, месяц, ну, два, ну, три посидите. А там вдруг и помянете мое слово, сами и явитесь. Да еще как, пожалуй, себе самому неожиданно. Сами еще за час знать не будете, что придете с повинною. Я даже вот уверен, что вы страдания надумаетесь принять. Страдания, Родион Романович, великая вещь. Не смейтесь над этим, в страдании есть идея.
Обратим, однако, внимание, что Порфирий Петрович, убеждая Раскольникова добровольно сдаться властям, в отличие от Сони, не требует от него покаяния. Он советует ему только сместить, так сказать, испытываемое страдание в другую область, терпеть его во имя справедливости, по его выражению. Характерно, что, предугадывая другой возможный исход событий, на всякий случай он просит Раскольникова оставить записку в том случае, если тот надумает покончить с собой. А то, что он на это способен, мы видим из дальнейшего развития романного сюжета. Недаром же после беседы со следователем ему предстоит еще встреча и разговор со своим в некотором роде алтер-эго в лице Свидригайлова, после которого, как предостережение, следует самоубийство последнего, что, в свою очередь, сыграет не последнюю роль в последующем добровольном признании Раскольникова. Ведь гадкий ему Свидригайлов, знающий, кстати, о его преступлении, в открытую сближает их обоих по весьма простому признаку, мотивируя это следующим образом. Один, мол, переходит меру из любви к разврату, другой – в убийстве. Какая разница? Парадоксально повторяя тем самым изречение апостола. Каждый грешащий в одном грешен тем самым во всем. Пока, добавлю от себя, не раскается в содеянном грехе. А ведь Раскольникову, как и Свидригайлову, даже и после того, как он решил на себя заявить, чуждо чувство покаяния. Приведем разговор его с сестрой после того, как он, испросив молитв за себя у матери, готов принять дальнейшие испытания. Но готовность эта, как мы увидим, продиктована не раскаянием, а все той же трудно изживаемой гордостью.
Я не веровал, а сейчас вместе с матерью, обнявшись, плакали. Я не верую, а ее просил за себя молиться. Я низкий человек, Дуня. Низкий человек, а на страдания готов идти. Ведь ты идешь же. Иду сейчас. Да, чтобы избежать этого стыда, я и готов был утопиться. Но подумал, уже стоя над водой, что если я считал себя до поры сильным, то пусть же я и стыда теперь не убоюсь. Это гордость, Дуня. Гордость, Родя. Как будто огонь блеснул в его потухших глазах. Ему точно приятно стало, что он еще горд. Вдруг он встал. Поздно, пора. Я сейчас иду предавать себя. Но я не знаю, для чего я иду предавать себя. «Разве ты, идучи на страдания, не смываешь уже в половину свое преступление?» — вскричала она, сжимая его в объятиях и целуя его. «Преступление? Какое преступление?» — вскричал он в каком-то внезапном бешенстве. «То, что я убил гадкую, зловредную вошь, никому не нужную, которую убить 100 грехов простят, и это-то преступление? Не думаю я о нем, и смывать его не думаю». «Брат! Брат, что ты говоришь? Но ведь ты кровь пролил!» — в отчаянии вскричала Дуня. «Которую все проливают», — подхватил он чуть ли не в выступлении, «которая льется и всегда лилась на свете, как водопад, которую льют, как шампанское, за которую венчают в Капитолии и называют потом благодетелем человечества. Но я с первого шага не выдержал, потому что я подлец». «Но ведь это не то, совсем не то», — «Брат, что ты говоришь?» «А, не та форма, не так эстетически хорошая форма. Но я решительно не понимаю, почему лупить в людей бомбами, правильной осадой, более почтенная форма. Боязнь эстетики есть верный признак бессилия. Никогда, никогда яснее не сознавал я этого, как теперь, и более чем когда-нибудь не понимаю моего преступления. Никогда, никогда не был я сильнее и убежденнее, чем теперь».
С этим убеждением и приходит Раскольников в полицейский участок. И это же горделивое умственное затмение долгое время не оставляет его и на каторге, о чем мы узнаем из эпилога, разговор о котором оставим до следующей передачи.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Обмиранье». «Не развеселила меня эта песня», сложенная, как все народные песни, никем, хотя и поется всеми. Отчего же самый благонамеренный, ретивый и честный начальник покидает за собой такую память? Отчего, спрошу прямо, из стольких десятков переменных начальников губерний нет ни одного, о коем бы на месте большинство отозвалось признательно и любовно? Издали указывают, как бы завидуя друг другу, на того или другого с похвалой. Былых и давних поминают иногда добром, но налицо таких не бывает. Был один такой, близкий мне человек. Так скоро надорвался, обезумел и Богу душу отдал. Был и другой, так этого довели до неистовства, и он стал править кулаками. Знал я и третьего. Он честно бился, до изнеможения, а потом стал править, отписываясь и рассчитывая, сколько ему осталось служить до пенсии. Сквозь трущобу корысти, бездушной лени, несознания за собой никакого долга, сквозь грязный слой привычной обиходной лжи, сквозь целые горы письма не пробьешься ни снизу, ни сверху. Задавленные всем этим, мы ждем только больших оказий, чтобы прокричать «Ура!», задать обет на славу, и очень заботимся о том, чтобы праздник этот, прощальный или встречный, праздник, на котором мы забылись и перевели дух, был обстоятельно пропечатан во всех ведомостях. Этому описанию задушевности никто не верит, никто его и не дочитывает. Но дело закончено в порядке и сдано в архив. На какой бестолковый бред, однако же, навела меня заунывная песня башкира, которую я, будучи не в духе, назвал «волчьей песенкой». Но дело в том, что года через 3-4 после этого со мною сталось то, что, говорят, со многими бывает. Внезапно мелькнуло во мне чувство, будто я вторично переживаю какое-то мгновение прошлого, будто все, что во мне и со мною, сбывается вторично. Я быстро оглянулся, очнулся и увидел, что еду ночью на башкирской тройке, что возница в островерхой валеной шапке завывает «Сакмар быстра, брёвна толста». Мало того, увидел, что подъезжаю к тому же месту и вскоре помчусь под гору к домику с зелеными ставнями. Нечаянная встреча задержала меня, однако же, на несколько часов по соседству. И знойное солнце стояло уже высоко, когда я остановился у знакомых ворот, запертых на сей раз, будто никого не было дома. Да и в окнах, несмотря на почтовый колокольчик, никто не показывался. Я вошел в калитку, взошел на крылечко и оглянулся. Сенцы усыпаны были свежей пахучей травой, на коей сидела краснощекая белокурая девочка, заботливо выбиравшая синие колокольчики, алый душистый горошек, белую кашку, укладывая их ворохом у себя на коленях и напевая про себя: «Алый цвет, скажи, любишь или нет?» Глядя на такого ребенка, мне всегда думается, сколько мира и непорочности дается человеку в задаток будущности его. Как свято и цело блюдется оно, доколе еще сердце и думка не рознят между собою. И какое бурное волнение в нем возникает с того часу, когда он начинает сознавать личность и самостоятельность свою. Какое врожденное сочувствие к этому мирному младенческому быту отзывается в тайнике души каждого, утратившего это состояние, даже в самом грубом и черством сердце. «Здравствуй, дитя», — сказал я тихим голосом, чтобы не всполошить ребенка. Малютка вскинула на меня ясные карие глаза, в которых отчетливо отразился взгляд матери ее, а облик — в губках и умилке на щечках. «Здравствуй», — повторил я, переступая порог. Девочка вскочила, тихо проговорила: «Здравствуй». Кивнула головкой и попятилась. «Как тебя зовут?» «Внука, Душарка», — проговорила она и бросилась бегом мимо меня на двор. «Где бабушка?» — кричал я ей вслед. Но Душарка, оглянувшись на меня и ничего не отвечая, вскочила через растворенную калитку в огород и скрылась в густом рослом бурьяне. Я глядел ей вслед с высокого крылечка из-под навеса на резных столбиках. Трава раздавалась и колыхалась над головой беглянки, струясь за нею, как вода за ныряющим утенком.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.